Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! В эфире программа радиостанции «Радонеж. Уроки русской литературы». В студии Елена Николаевна Себина и наш постоянный ведущий, автор книги «Записки сельского учителя» Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, братья и сестры!
Я преподаю в православной классической гимназии «Радонеж». И, как любой учитель, активно действующий, встает вопрос, да, что читать с детьми на уроках, когда хочется взять произведение небольшое. Потому что, к сожалению, вот почитать долго роман, там все время возвращаться и все время читать на уроках у нас нет возможности. Все-таки в основном ребята читают дома, а мы на уроках или какие-то эпизоды разбираем, читаем. А иногда очень хочется прочитать вот что-нибудь от начала до конца, чтобы было цельное впечатление. Мы в прошлый раз говорили о творчестве Владимира Федоровича Тендрякова. И как раз вот меня он привлекает не только своими большими формами, но и рассказами. И я хотела бы, чтобы сегодня в нашей программе мы уделили время и рассказу. Мы сможем это сделать?
Постараемся.
Ну, давайте повторим сначала, как положено на уроках, повторим, что было в предыдущей программе, потому что Владимир Федорович Тендряков уже второй раз у нас становится героем нашей программы. Он родился в 1923 году. Получается, что человек новой формации, уже советская власть установилась, и при этом судьба его очень интересна.
Он единственный писатель, говорили мы, который писал на религиозные темы. И нам очень повезло, потому что он писал очень интересные религиозные темы. Он никогда не покушался на основу богословия, не разрушал веру, он хотел ее понять. И получилось, что он как бы из недр коммунизма пытался своих читателей вести к поиску истины, к возвращению к понятиям нравственности, которые он связывал обязательно с религией, возвращал нас к традиционной России. Он даже однажды в 1969 году написал Центральный комитет партии письмо о том, что необходимо сворачивать борьбу с церковью и надо заимствовать у нее все самое лучшее. Важно не отвергать с презрением библейскую нравственность, а пользоваться ими. Он намекал на то, что мы же не создали все равно новое, так тогда давайте брать что-нибудь у того, что уже было. И это, конечно, было ново, неожиданно, смело.
Да, и удивительно от человека, который работал какое-то время в журнале «Наука и религия», да, прийти к выводу, что так нужно что-то очень важное взять из того, что мы пытаемся отвергнуть, да?
Да, мы говорили, что вот особенно сегодняшнего времени, сегодня очень много говорят, но сегодня все забыли о том, что надо спорить об истине, говорить об этом. Ну, например, да, логика вот современных споров во всем государстве должна быть. Да, понятно, что нравственность падает, как ее остановить? Следующий шаг. Понятно, что нравственность нет без религии, надо как-то возвращаться. Поглядеть на нашу историю. Ага, все дело в христианстве. Дальше, как Достоевский. Но христианство есть и в Европе. Чем мы отличаемся? Ага, вот у нас православие, вот это католики, как Достоевский говорит. Он из католиков выводил и социализм, и либерализм. У нас свой путь, путь свой православный. Получается, что самое главное, да, это вот все-таки речь о смерти, о загробной участи, о вечности, о суде и так далее. И только если мы выходим к этим проблемам, то можно на этом фундаменте строить уже и нашу жизнь. Сегодня так у нас говорить не принято. А даже в советские времена Тендряков именно к этому вел. Как ни странно, коммунисты как-то попустили вот то, что он возвращался к этим вечным вопросам.
Да, вот мы говорили в прошлый раз про его книги как «Чудотворная», «Апостольская командировка». И сегодня, да, продолжая этот разговор, наверное, снова отметим то, что это был популярный автор, он был, в общем-то, доступный, его экранизировали, можно было сходить в театр, посмотреть, какие-то произведения попали на театральную сцену, и при этом вот человек искал, и теперь мы, наконец, увидели, может быть, в новом свете этот поиск.
И вот я вспоминаю те времена, я школу заканчивал в 75-м году, правильно, это же шло снизу. Вот, например, и повесть «60 свечей» очень потрясала в те времена, или «Ночь после выпуска», все об этом говорили, наша учительница с восторгом говорила, посмотрите. То есть, пускай официально, может быть, там, не знаю, этого не было, по телевизору об этом не говорили или как, но ведь произведение было напечатано, и оно шло широким фронтом, а так по умам, и все очень удивлялись. Ну, давайте вот еще раз посмотрим, что же он писал? Я вот выписал просто цитаты из произведений и из статей. И мы обратим внимание, что это все-таки 60-е, 70-е годы. Вот что человек писал в те времена. Несколько буквально цитат. Посмотрим. Если перед человеком не поставить высокие цели, он воспримет что-то противоположное. Духовный мир не может оставаться незаполненным. То есть, святое место пусто не бывает. Ну, убрали, а чем же заполнили? Они заполнили пошлостью, материализмом. Господа, с этим мы далеко не уйдем. Логика железная. Дальше. За всю историю человечества достигло головокружительных успехов во всем, кроме нравственности. Моральные заповеди Моисея и теперь актуальны. Это вот одно из самых тоже разрушительных для социализма идей тогда, которые проповедовали все деревенщики. Мол, господа, ну хватит уже о науке, о прогрессе, да, обо всем. Телевизор раскалился, уже хвалит, сколько мы чугуна производим, там и стали. А на нравственность давайте глянем. А для этого надо снова возвращаться к традициям, к религии и так далее и тому подобное. Еще цитата. Люди спорят, лошадь ли везет всадника или всадник лошадь. Тогда как следует спросить, куда он едет и кто послал? Ну, это самые христианские вопросы. Это я уж только вот в перестройку помню, впервые озвучили, и они меня шокировали. Он говорит, самое интересное это в жизни – это поезд. Но куда он идет? Наука занимается вагонами, но она не знает, куда идет. Видите? Вот они, русские люди, они во все времена ставят именно эти вопросы. Дальше. У науки нет доказательств ни отсутствия Бога, ни его присутствия. Так это и неудивительно. Бог – первопричина всего, начало-начало.
Ну, конечно, очень откровенные заявления.
Да
конечно.
Это уже почти богословие, это правильно? То есть он как бы согласился, да, что у науки нет доказательств. Но ведь ни того, ни другого. Так интересно на него ход. А то все, наука доказала, Бога нет. А он говорит, нет, ни того, ни другого. Так и должно, мог быть. Бог непостижим, в него нужно просто верить. Религия – не учение. Помню, я тоже постепенно после перестройки вот это узнавал. Я-то думал, существует только учение. Оказывается, религия – это не учение. Человеку свойственно верить, как бегать лошади. Но бытовая вера не должна доминировать. И мы на прошлой передаче говорили, что и в чудотворной, и в апостольской командировке интеллигенты встретились с бытовой верой. А там она, к сожалению, да, обмельчала, как-то стала более примитивной, ушла в суеверие, и это ответственность интеллигенции. Пускай вот они эту свою ошибку и исправляют. Или вот знаменитый его вопрос. Так ли уж прямо зависит нравственность от культуры? А сегодня у нас уже вроде никто не сомневается, мол, самое главное – это культура, она повышает нравственность. А он уже тогда задавал этот вопрос, что культура может и в противоположную сторону. Совсем недавно казалось, цитата, если исчезнет нужда, он прямо критикует социализм, то исчезнут и корысть, и зависть, и злоба. Увы, ни наука, ни культура, ни экономическое благополучие не способны укрепить нравственность. Ну вот дальше он пока не знает. Ну, вопрос-то правильный задал, да? Дальше он будет там рассуждать очень расплывчато, что-то нам пока неизвестное, что предстоит открыть. Ну, это вполне возможно из-за цензуры или там, ладно, для советских времен. Но вопрос задан уже очень смело. Откуда известно, что не было бы еще хуже не распространить христианство по всей земле? Человечество, возможно, давно бы превратилось в скопище аморальных ублюдков.
Да, жестко уже, даже просто жестко он говорит, конечно.
И это же как раз против вот Мережковской всех, которые говорили там, да, историческое христианство не создало совершенно чистой нравственности. Это же и богословы тоже скажут, да, что ну нет цели нам создавать рай на земле, нам главное, чтобы ада здесь не было. Так вот он и говорит, вот христианство что делает на земле, слава Богу, что оно не допускает ада. Вот и вся его миссия, а не то, чтобы рай тут был. Это же превосходно для тех времен. Не знаю, если бы не попалось, я бы, наверное, даже и не согласился и не понял. Так мы были далеки от подобных вещей. Хотел Толстой или нет, последняя цитата, но он выступал как противник религии. Ничего себе для советских времен, я опять очень удивлен. У нас вот сегодня свобода, все напечатано, пожалуйста, во всем можно разобраться, все наши философы. И у нас писатель Басинский, да, доказывает, что вот Толстой очень такой религиозный писатель. Оказывается, советский писатель Тендряков...
Разобрался еще раньше.
Еще раньше и понял, да? Он выступает как противник религии. Вот я думаю, у кого больше свободы, у советских писателей или у сегодняшних.
А я еще перед нашей встречей посмотрела, полистала его произведение, роман, произведение Тендрякова «Покушение на миражи». Там, значит, такая история. Главный герой – физик-теоретик. Мы в прошлый раз говорили, что он любит интеллигенцию, и не только, а вот именно те, кто занимается предметами конкретными, занимается. Был уже у нас один физик. Так вот, он берется за эксперимент. Он создает при помощи ЭВМ, ну, тогда, наверное, это был верх всего, человеческую историю, моделирует эту человеческую историю. Причем пытается, ну, прям с самого-самого начала. И что он делает? Он оттуда, из этой истории, ну, тут есть какие-то допуски на фантастику, изымает фигуру Иисуса Христа. И вроде бы, да, покушение на миражи, нам кажется, ну вот, это и есть атеизм. Но в конечном итоге он обнаруживает, что Мессия возникает вновь. Почему? Потому что он нужен людям. К этому приводит сюжет Тендряков.
Да, и вот физики, у них же они идут от логики, да, вот интересно, вот это интеллигентский путь к Богу, да, действительно, они, ведь они в машину это закладывают, они проверяют даже вот с помощью машинного разума, и тот подтверждает то, во что верит простой человек без логических доказательств. Интеллигенция приходит к этому же. Убери фигуру Христа из истории, и истории, оказывается, не будет, потому что, наверное, мир закончится. Это действительно очень смелое произведение, да, и такой смелый шаг. Пускай, опять же, с ортодоксальной точки зрения здесь есть какие-то вопросы, но для того времени это было, и меня оно когда-то поразило в свое время. Ну, а вот в советские времена, да, вернемся, если, это, например, повесть «60 свечей».
Да, она тогда тоже наделала много шума, когда вышла, да.
Ну, действительно, она какая-то странная, она такая, знаете, не вписывалась в общий антураж нашей советской литературы. Начало. В городе, где два дворца культуры и ни одной церкви.
Можно уже многоточие поставить, да?
Да.
И, конечно, там кто-нибудь из интеллигенции появится, учитель.
Да, да, наш коллега. Но интересно, за символика два дворца культуры и ни одной церкви. Герой-учитель Николай Степанович. И он такой вот благополучный, устоявшийся, уважаемый, авторитетный. У него юбилей, и он принимает к юбилею, естественно, раз учителя, понятно, многочисленные поздравления от многочисленных учеников. И вдруг среди этих поздравлений письмо от бывшего ученика, который его проклинает и говорит: «Я тебя все равно убью». И начинается шок. Он никак не поймет, это шутка. И тогда вот этот процесс, он вдруг оглядывается на свою жизнь, он вдруг заглядывает себе внутрь, и пошло переосмысление всего того, что он же начинает перебирать, кто бы это мог быть. А письмо анонимно, он никак не может понять. И он пытается вспомнить, где он что-то там...
Сделал не так,
да. И оказывается, он немало сделал не так. И вдруг ему открывается. Не все так благополучно и хорошо, как ему казалось. Значит, он вспомнил, например, Таню. Она была дочь богатого человека, и он... как такой яростный коммунист, потребовал от этой Тани, естественно, отказаться от отца. Публично, при всех. Почему? Буржуй недобитый. Вот. Потому что он верил. Вот это самое интересное. Он верил, если он богач, значит, нечист. Нельзя быть богатым, да, и праведным. Это не исключено. Так гласит марксистская теория. Ну и все. И, к сожалению, Таня бедная металась между, как бы, вот, учителями и родителями. А, кстати, ее отец, вот, он бывший учитель, вот это учитель нашего героя, да. И когда отец это послушал, он пришел в ужас, как же я его учил, если он сегодня, да, готов.
Ну, идти там же дальше какая-то трагедия разворачивается.
Против меня, да. И он заканчивает жизнь самоубийством. Получается, слово «учителя» убило, да, ведь. То есть он оглядывается. Ну, у него и раньше, может быть, этот червячок сидел, да, все-таки, посмотрите. Вот он учит, вот он старается, и вдруг такая трагедия. Да? А и теперь он понимает, так это же его вина, это он верил в это, но это же не так. Это все-таки отец и прекрасный человек. Ну, что богатый, это еще не... Вот, и он думает, может быть, здесь это зарыто. Потом идет дальше, вспомнил Антона Елькина. И тот вдруг ему встречается, у него сердце замерло, все, сейчас меня убьет. А тот начинает каяться, он говорит, ой, я дурак был, подлец, я неправильно жил. Он удивляется, ничего себе, смотри-ка, это ученики-то каются, да. И он думает, так значит, мне надо тоже оглянуться. Вот, даже его собственная жена... И то ему претензии предъявляло, да, что, мол, у него что-то любви лишнего. А любовь была именно вот эта коммунистическая. То есть он был такой, знаете, ну вот ярый коммунист.
Энтузиаст.
Энтузиаст, да, правильно. Он выполнял задачи партии, которую ставится. И он, не оглядываясь, с такой фанатичной верой и наломал дров. Если бы он был помягче, если бы он не спешил, если бы он пытался понять. И вот жена ему и говорит, ты добрый человек? Да, ты хотел добра. И что же? Всем плохо, не со зла. Всю жизнь целишься сделать хорошее, да дьявол за твоей спиной путает.
Угу.
У Тендрякова, да, иногда прямую интересно. Да. Так. Здесь же даже не прячется никуда, да?
Благими намерениями.
Да, о, правильно, вот основная мысль повести. Намерения благие, оглядывается зла море. Как же так, разве можно благими намерениями сеять зло?
Но если за спиной-то стоит... Кто-то неприятный.
Ну да, или вот это то, что он фанатик идеологии. Ведь в этом все дело, да, и получается. То есть надо опять по мысли автора сомневаться было, надо было перепроверять, а не так вот. И вот он в ужасе. Я добрый, порождаю недоброе. И мы можем четко перевести. Оказывается, гуманный социализм порождает насилие и зло. Как ни странно, да, то есть хотели добра... а получили почему-то недобро. Ведь это главный вопрос для социализма. Ведь мы ждали все. Я помню, Хрущев заявил, там, через 20 лет будете жить при коммунизме. Я же верил, когда сидел у этого маленькое радио такое в нашей.
Да, вот еще вот этот цитат, который вы сейчас сказали, я добрый, а оказывается, порождаю недоброе. А вспоминается ведь и про плоды тоже, да? По плодам мы узнаем. Дерево-то.
Вот он как раз плоды-то, да, и увидел. Вот ученик-то письмо почему написал? Глянь, не все так вот хорошо. Вот он глядит и никак не поймет. Вроде хотели-то добра, а почему плоды-то гнилые? И вот он делает вывод, цитирую. У новой школы гордый фасад, светлые коридоры. У новой школы своего лица нет, в точности похоже на все остальные школы города. Значит, не только о школе, да, вот, то есть, видите, вот фасад-то хороший сделали, да, а внутри-то, если посмотреть, истины нет, любви нет, высокой цели опять нет, да, и вот результат.
У меня вот про этот фасад, у меня сразу тоже так, как-то что-то, да, что? Внутри начинает колокотать. Почему? Да? Потому что, ну, вот сейчас, вы знаете, к сожалению, объединяют многие школы, уже этот процесс, правда, почти закончился, делают огромные конгломераты из школ, да, все... под одну крышу собирают, и там учатся там, классы А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. Да? И вроде бы это вот укрупнение должно дать открыть какие-то новые горизонты. А это теряет человечность, понимаете? Учеников уже преподаватели в лицо не знают, понимаете?
Это называют конвейер знаний. Да? Это фабрика, действительно, по производству.
Хотя все новое. Хотя давайте мы вот, если это будет все такое объединенное, то нам будет проще... дать туда,
ну, да, вот эти...
новую технику, все новое.
И интересно, что он в этой повести он как бы дает и вариант выхода из коммунизма либеральный. Так интересно, ну, везде, я вдруг заметил. То есть в повести есть учитель Леденев, наверное, так его фамилия, Леденев. И вот он авангардист. Он, например, я удивился, заведение в школах уроков по половому воспитанию. Где-то времена, да, в 70-е годы. Может, и нужно будет когда-то ввести такой предмет, цитирую я. Или он говорит, бессмертные рубаи Хайяма не безнравственны, а высоконравственны, пытается он всем доказывать. И причем доказывает не только на уроках. Там интересный ход делает автор, когда герой к нему приходит вот с этими, ведь он мучается, кто письмо написал, он всех тоже спрашивает. Пришел к ним, а к нему пришла молодая девица помочь ей позаниматься. И он героя выставляет с его этими нравственными исканиями, потому что она пришла, ему надо остаться наедине. Вот для автора, видимо, очень важно, да, посмотрите, человек говорит красивые вещи, вот его жизнь. И это, видимо, взаимосвязано. Раз он вот так Хайяма уважает, да, и желает ввести разврат в школе, то, конечно, он так и живет. То есть, видимо, автор намекает, вот, мол, еще путь один. Ну, конечно, это ясно, что это не наш путь, и герой там показан явно отрицательным. Ну и повесть заканчивается, вот это самое главное, что учитель все понял. Он понял, что нельзя было быть фанатиком вот этой идеи, и что он очень много навредил, и что его слово немало принесло вреда, видите, даже убить его хотят за это, да, и он начинает изменяться. Здесь поставлена точка, как всегда и в литературе должно быть. Думай, дорогой читатель.
Да, но много о школе, видите, это приятно нам, учителям приятно. А вот еще был популярный тоже произведение, роман, по-моему, «Ночь после выпуска». И я в прошлый раз говорила, что биография Тендрякова самого, она очень яркая, что как вот буквально выпускной класс, да, прошли вот экзамены, праздники выпускные, и почти всех ребят из этого класса забрали на фронт, потому что это 1941 год, это личная судьба Тендрякова. И поэтому вот «Ночь после выпуска», да, это тоже такая книга острая и личная книга.
Ну, я вот помню, как она вышла, очень не нравилась. Почему? Ну, подросткам всегда нравится, когда есть литература и об этом. Редко кто брался за такие темы. А подростку очень интересно. И здесь действительно старшеклассники, выпускники, много диалогов, они решают свои какие-то внутренние проблемы. Для того времени, ну, поразительнейшая была повесть, она меня просто тогда тоже шокировала. Вот, начинается повесть, выпускной вечер, все говорят обычно дежурные слова, красивые, все благодарят учителей, все по накатанной. И вдруг одна ученица, Юля, неожиданно отходит от общепринятых казенных словословий в школе и говорит: «Школа заставляла меня знать все, кроме одного, что я люблю. Теперь я оглянулась, я ничего не люблю, мне страшно». И все. И все там бедные, значит, и учителя, и ученики, такого они давно не видели, но не принято так говорить. Ну, что такое? Зачем испортила праздник? Да такую песню испортила. Но начинается процесс, вот что важно для автора. И учителя в учительской. Ой, как заспорили. Кто, значит, на ее стороне, кто-то против. Тут же сразу выявили все болячки школы. И в том числе и старшеклассники. Начинают выяснять отношения, и оказалось все не так благополучно, как выглядел фасад в этих вот речей. Это просто замечательная вещь. Очень рекомендуем.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Любимая мысль автора, вот именно, видите, об этом опять. Вы поняли даже из этой фразы? Знание не главное. Любовь важнее.
Да, что я люблю теперь, да.
Да, вот. А любовь где? Какая любовь? Чему любовь? Как любить? И он там пишет: знания в памяти изгладятся. Таких знаний в школе 99%. Они порой не нужны в жизни. Это очень смело, согласитесь. Я же как-то уже вспоминал, наверное, когда мы закончили институт, особенно у меня друг был, он такой циник был, он говорит: а теперь благополучно забудь все, чему тебя учили, когда мы из института. Я был в шоке. Ну, что сказал? Ну, как это? Я старался, пятерочник учился. А потом вспоминал всегда его слова. Действительно, жизнь задала другие вопросы. В институте это ничего не обсуждалось. То, что сегодня, я говорю, главная особенность нашего времени, нас упорно уводят от поиска истины. Все что угодно. Вот, а истина, понятно, связана как-то с любовью. Любовь опять это связано с нравственностью, с религией, пошло-пошло. Или вот еще цитата. «Вся литература – набор сухих формул». Ну, луч света,
темное царство
и так далее, да? «Неволнующая литература бессмыслица, как не светящийся фонарь». Ну, это же абсолютно правильно, мы всегда подчеркиваем. Для этого и литература, чтобы будоражить, ставить вопросы, толкать, будить. Вот. А уж если человек встал и пошел, он обязательно придет только ко Христу, потому что больше идти некуда.
Там, по-моему, появляется и художник-авангардист.
Да, опять, да, то есть вот этот либеральный, видите, как у него интересно. Его зовут Игорь, и он тоже начинает, знаете, авангард, все, хотя прекрасно понимает. Он сам признается, это отрава. Тендряков это понимал, это отрава. Но она принесет деньги. Он зачем это делает-то? «Обыватели, цитирую, будут послушно любить, окажутся в моей власти». Вот самое главное, то есть он же на обывателя и рассчитывает. Вот. И поэтому это очень такая, как бы предвидение тоже, пророчество получается, вот этот путь, он постоянно его... Ну и повесть заканчивается тем, что они там искали-искали правду, и вот в этой правде они вдруг пришли к оправданию жестокости бандюги Яшки. И все удивились, говорят, не поняли, а что это у нас поиск правды к чему привел? Какой-то тупик, да, потому что хотелось бы другого, то есть от любви пришли, наоборот, только к ненависти, к лжи и так далее. И вот, как всегда, опять ответов нет, но...
Но есть ощущение, что вот этот темный какой-то коридор, где что-то мерцало, это оказалось каким-то ложным мерцанием, а искать-то свет нужно.
Это самое главное, да. Вот поиск истины для него, для нашего автора, это...
Николай Алексеевич, вы обещали проговорить еще и про короткие рассказы, про те рассказы, которые можно прочитать на уроке, ну, или посоветовать, да, и тут же их и разобрать, потому что очень хорошо, когда есть возможность поработать, ну, цельно вот так вот с текстом. И я знаю, что вы приготовили, да, несколько рассказов сегодня.
Ну, потому что эти рассказы когда-то действительно произвели, ну, на меня просто действительно шокирующее впечатление. Я был так удивлен, я просто влюбился, я их действительно читал вслух ученикам. И первое, что я отмечаю, они очень короткие, они короткие. Поэтому я очень хитро делал, я как бы делал небольшой такой сценарий, то есть краткое, я что-то выкидывал, какие-то вещи, вот, но краткое обязательно читал. Почему? Слог. Само слово Тендрякова, ну, это просто одно наслаждение. Итак, внимание, наши дорогие слушатели. Всем очень рекомендуем. Я бы вот только двумя руками за то, что, конечно, сделать это обязательным в школьной программе. Четыре рассказа. Как они обычно называются, каждый рассказ имеет свое название. Но они объединены.
Героям. Самим автором, да?
Да, да. Там и даже и героям они объединены. Ну, они да. Написаны как одно целое.
Цикл.
Да, такое. Четыре рассказа. Называется. Первое. «Пара гнедых». Второе. «Хлеб для собаки». Третье. «Параня». Четвертое. «Донна Анна». Все начинаются одинаково. Первый рассказ. «Лето 29-го года».
Да, это такое время-то непростое.
Второе. «Лето 33-го». Третье. 37-го и 4-й 42-го. Сразу отметим, четыре наиважнейших даты в истории России 20 века. Очень интересно построено. 29-й – это начало сталинской политики, это колхозы, это коллективизация. 33-й – это голод, который стал результатом коллективизации. 37-й – это репрессии, с помощью которых можно было удержать ту политику. И 42-й, мало об этом говорят, да, это критический момент Великой Отечественной войны. Все-таки надо не забывать, что в 42-м многие в Москве сидели на чемоданах, и они уже сомневались, сможем ли мы
устоять,
да, устоять, удержать Гитлера. И сам Сталин, все и слухи ходили, что он уже из Москвы уехал. 42-й перелом в войне. поэтому вот, а там все, Сталинградская битва переломила, и все стало уже иначе.
Но мы все четыре рассказа, может быть, не успеем, но постараемся. Давайте, хотите обзор, да?
Да, давайте.
Коротко. Пара гнедых.
Итак, нет, я все-таки, значит, обращаю внимание на что. На мой взгляд, это идеальная литература, написана сочно, ярко, образно, кратко.
Ну, там много диалогов, да?
Да, там одни диалоги, читается легко-легко. Но какие образы! То есть ведь что такое писатель? Он пытается какие-то, видите, сложную, эпохальную страницу истории, а попробуйте-ка ее в краткую, яркую картинку воплотить. Вот это и есть задача художника. Вот как раз ему это удается. Такие картинки, мне кажется, если...
Николай Алексеевич, ну прочитайте маленький отрывок.
Хорошо, все, да, я прям не удержусь и начну вот этот рассказ, чтобы вы почувствовали этот стиль. Да, посмотрите, как написано сочно и ярко. Итак, «Пара гнедых», начало. Лето 29-го года. В воздухе висит нагретая пыль. Скрип несмазанных колес, выкрики «Шевелись, дохлая!» По единственной улице села тащатся груженые вазы навстречу друг другу. В ту и другую сторону везется житейский скарб. Полосатые пухлые перины, залежалые холстинные матрасы, неумытые самовары, окованные сундуки, нехитро расписанные шкафцы, хлопающие на ходу дверками, выленившие затхлые подушки, штабеля подшитых валенок, нагромождение овчины и тряпья, робячие люльки, опростанные и с младенцами, сломанные салазки, прялки, голики, бочки, пестери, горшки, лохани из темных чердаков, из забытых коморок. Все, что копилось поколениями, что лежало без нужды, даже века, вытащено наружу, везется навстречу друг другу. Вот картинка. 29-й год, село. В чем дело? Значит, наш герой, он мальчик, у него отец коммунист. Его прислали сюда выполнять задание партии. И он придумал. Богатые должны из своих домов переселиться в дома бедных, а бедные из своих домов переселиться в дома богатых. Середняков не трогают, они стоят, смотрят. А эти телеги движутся навстречу друг другу. То есть, видите, образ какой придуман вот этой справедливости, да, коммунизма.
И поменяемся местами.
Поменяемся местами, да, и все будет замечательно, потому что Мирошка-то гляди, цинковое корыто везет. А еще бедняка ходит, цинковое корыто, это вещь. А вон Пахтунов едет, у него же два самовара, что-то не видать. О, крыл, чего глаза отмазолит? Два самовара вещь, это не цинковое корыто. Вот так все стоят, обсуждают. И что отец говорит? Он говорит, именем Бога тысячи лет словеса плели, а мы действуем, не речи о равенстве толкаем, а делом занимаемся. В одной фразе вся суть социализма, в одной фразе вся русская история. Вот то, что мы говорили, Мережковский. Историческое христианство не выполнило свои задачи. Приходят большевики, и посмотрите, они пытаются за сколько, я не знаю, там, за месяц решить ту задачу, которую мы не могли за тысячу лет. Давайте, мол, что вы тут слова-то говорили? Действовать надо.
В наш новый мир построим.
Да. И дальше, значит, подходит Антон Ильич Коробов. У него две лошади, породистые. У них гладкие, тощие морды, горящие глаза. У них широкие, литые крупы. На передних ногах белые носки. Такие лошади. И вот этот Антон Коробов, который жил в Пятистенке, у него печка, покрытая плиткой, гладкой, как лед, должен переселиться в баню, где живет Ваня Акуля. А Ваня Акуля живет в бане. У него сколько там? 6 детей. Все спят на полку. Вот. А он, Ваня Акуля, переселяется в Пятистенок Антона Коробова. Вот она справедливость. И вот Антон Коробов ведет диалог, значит, с коммунистом. Антон Коробов спрашивает, что, выглядываете, сколько горшков нажили? Чужие горшки любопытно. Да нет, событие, Антон Ильич. Или оно тебе любопытно, мне кажется, может быть. Но куда это любопытное нас ведет? Ко всеобщему равенству. А, всеобщий, да. Ты мне, я тебе, а вместе мы Ване и Акуле равны? А что, не нравится? Ну нет, почему? Я готов. Да ты, Федор Васильевич, все подминаешь. Ты вот наверху, а я внизу. А где же равенство? Не наш класс в эти подминашки первым начал играть. А вон что, старые ухваточки приспособить не терпится. И все засмеялись. В этом диалоге опять все развенчано, да? равенство хотят. А где же равенство-то, да? Ты командуешь, ты определяешь, кому где жить. В это же и выльется коммунизм. Все же прекрасно понимали, что такое коммунисты.
Диктатура будет.
Ну да, у них спецпайки и прочие вещи. Вот, поэтому вот он уже тогда понял. И приходит Мирон Богаткин и говорит: да, мне вот дали новый дом. А что мне чужое это? Мне бы дали лошадь. Я бы сам дом-то построил. Антон Коробов говорит: что, лошадь тебе нужна? Одну заимеешь, потом вторую, тебя раскулачат. Ты что, мне завидуешь, что ли? Ну да, я завидую, ты теперь в ласке, а я в опаске. Ну так отдай мне своих. Хорошо, бери. И он отдает им бесплатно двух породистых, прекрасных, дорогущих лошадей. Все в шоке. Как? Бесплатно? Это же как Мерседес сегодня отдать. Это что ж такое? А он умный человек, он понимает, да, если он это не сделает, его расстреляют, жизнь-то дороже. А отец этому Мирону Богаткину говорит: ты что, дурак, что ли? Идет раскулачивание. Кулака как класс. Он-то из-под топора вылазит, а ты, дурак, свою башку под топор, что ли, суешь? Ты подумай. Нет, Федор Васильевич, ты не крестьянин. Такие лошади, да мои предки только мечтали. Нет, все заберу. И он забирает этих лошадей. Ну, а потом, значит, приходит Ваня Акуля, пьяный. Его спрашивают: что пьет? А он говорит: да вот, железо продал. Как железо продал? Он, значит, вошел в этот пятистенок Антона Коробова, крытый железом, наверное, единственный, и железо Мирону Богаткину продал. Дорого ли продал-то? Да за четверть самогонки. Я простой, бери. А это лошадей заимел буржуй, железо захотел, а я простой, бери железо. Все, и он ему продал железо. Дом оказался без железа, пошел дождь, весь дом, естественно, промочило, плитка от печки отвалилась, и Ваня Акуля
оказался у разбитого корыта.
Вернулся в свою баню.
Ну, почти корыто.
Там потеплее, да, все. И все это оказалось разбито и брошено. Да, посмотрите, какие картинки, да, как интересно все. А потом рассказ заканчивается, что мальчик говорит: моего отца взяли теперь, я уж не знаю, какая была судьба, но шло сплошное раскулачивание, поэтому понятно, что лошадей забрали с этими белыми носками в колхозную конюшню. Мирона Богаткина, скорее всего, да, отправили в Сибирь, и мы его встретим во втором рассказе, где он будет лежать и умирать там. Такая вот, видите, не получилось, да, вот это особенно интересно. Заехал в прекраснейший дом, да, и все-таки вынужден был вернуться в баню, потому что содержать такой дом надо быть таким, как Антон Коробов. Иначе не получится. Вот такие, обратите внимание, да, яркие картинки, прекрасные диалоги.
Да, есть о чем поговорить, пообсуждать, что с детьми, да, хороший рассказ.
Да, и это навсегда останется в их памяти, и не нужны никакие экономические выкладки, ничего, они как бы окунулись, да, вот в эту атмосферу, и теперь навсегда останутся уже с этим.
Это был 1929 год. А что же происходит в 1933?
1933 год, да, у нас, я тоже вот до этого рассказа как-то слышал мельком, но картинка есть картинка.
Хлеб, да, для собаки, да?
Хлеб для собаки, да, голод, страшный голод. Лето 1933 года. Железнодорожная станция. Скверик. В нем прямо на дорожках валялись те, кого уже не считали людьми. У каждого сохранился замусоленный документ, удостоверяющий, что он сослан с лишением гражданских прав. Но никого не заботило, что он и мирек, лишенец, адмовысланный, не доехал до места. Никого не интересовало, что он нигде не живет, нигде не работает и ничего не ест. Он выпал из числа людей. Это были раскулаченные мужики из-под Тулы, Воронежа, Курска, Орла, со всей Украины. Вместе с ними в наши северные места прибыло южное словечко «Куркуль». И он там, это и детские же впечатления, он пишет, что одни из них скелеты, обтянутые темной, морщинистой, шуршащей кожей, другие, наоборот, туго раздуты. Вот-вот лопнет посиневшая от натяжения кожа, телеса колышутся, ноги похожи на подушки, пристроченные грязные пальцы прячутся за наплывами белой мякоти. То есть они от голода просто умирают. Да, или скелеты такие, или вот раздутые. И милиционеры, и начальник станции следил за тем, чтобы они не расползались из этого скверика, чтобы они там умирали. А местный конюх Антон каждое утро объезжал, приезжал туда, он их пинал, если они умерли, то он их складывал, как дрова увозил, и, скорее всего, где-то там в общей яме закапывал, поэтому у нас очень многие не знают, где похоронены вот их родственники, которые были раскулачены, отправлены в Сибирь, они вот так там умирают. И вот наш герой, мальчик, да, он живет хорошо, его папа начальник. Его мама печет даже белые пироги с яйцами и луком. И он понимает, что как-то вот нельзя так жить, когда рядом голодают люди. И он попытался принести завтраки в школу, да, потому что он понимал. Ну и там все на него налетели, кто-то толкнул, кусок упал, кстати, с клюквенным повидлом, да. Задние наперли, в общем.
Уже непонятно, куда этот кусок нести.
Просто он упал, его раздавили. Угу. Цитирую, на окрашенном повидлом полу лежал растерзанный хлеб. Было такое ощущение, что мы все в горячах убили какое-то животное. Вот слог, меня поражает слог. Несколько слов, одно предложение, великолепно. Учительница вошла в класс, потому как она отвела глаза, как спросила не сразу, я понял, она тоже хочет есть. Это кто же такой сытый? И все, кого я хотел угостить, охотно, со злорадством объявили. Володька Тинков, это он сытый. Я жил в пролетарской стране и знал, как стыдно быть у нас сытым. Но, к сожалению, да, я был сытым. Вот, но как он глянул и наотрез отказался эти завтраки носить в школу. И вот начинается вот этот процесс. Он думает, как же так? Если у меня больше, чем я могу съесть, а они голодают, я же должен дать. Но кто это? Но это же враги. Это про них Горький сказал. Если враг не сдается, его уничтожают. Они не сдавались. Вот и лежат. И, кстати, такой эпизод вспоминает мальчишки. Идет районный начальник, лежит шкелетник, он даже подняться не может. И остановил, говорит, начальник, поговорим? Ну, поговорим. Неужели всерьез за то, что я две лошади имел, я теперь здесь умираю? Нет, не за это, а за то, что ты не хотел лошадей в колхоз отдавать. Ты бы отдал их за чугун. Зачем мне ваш чугун? Его в кашу не добавишь. Вот видишь, а если мы у тебя отберем? Ты будешь на нас нож точить? Не знаю, вот видишь. Поэтому ты враг. Перешагнул и пошел дальше. Вот они, эти две лошади, вот эти враги. Но мальчик думает, ну как же так, какие же они враги? Да у них нет уже никаких сил враги. Они лежат и умирают. Кто враг? Он был им, да, но сейчас ему не до вражды. Нет мяса на его костях, нет силы в его голосе. Я съел весь свой обед и ни с кем не поделился. Я не должен есть свои обеды. Я украдкой, воровски, не доел то, что поставила на стол мать. Я воровски загрузил честно сэкономленные 3 куска хлеба, завернутый в газету комок пшенной каши и чистый кусок сахара рафинада. Средь бела дня я вышел на воровское дело, на тайную охоту на самого-самого голодного. Я встретил Пашку Быкова, с которым учился. Я знал, Пашка голоден всегда, днем и ночью, до обеда и после. У Быковых 7 человек, все живут на рабочей карточке отца. Но я не поделился, не самый. Я встретил скрюченную бабку Обноскову, которая жила тем, что собирала на обочинах дорог, на опушках леса травки, корешки, сушила, варила, парила. Другие старухи поумирали, а она жива. Я не поделился. Она не самая. Мимо протрусил Зильберт Брунер в галошах, привязанных веревочками. Недавно он был одним из шкелетников, но приноровился делать рыболовные крючки из проволоки. А за них платили даже куриными яйцами. И, наконец, я налетел на одного из шатающихся по поселку слонов. Широченный, что платяной шкаф, в запорожской шапке, с голубовато-бледными ногами, которые при каждом шаге тряслись, как овсяный кисель, и смогли бы уместиться только каждая в банной лохани. Бледное раздутое лицо вблизи поражало неестественным гигантизмом. Какие-то плавающие щеки, низвергающиеся на грудь подбородок, веки, утопившие в себе глаза, широченные, натянутые до трупной синевы переносицы. На таком лице ничего нельзя прочесть. Ни страха, ни надежды, ни подозрительность. Подушка и подушка. И вот он дал ему кусок хлеба. «Спасибо, хлопчик, я выложил все, что у меня было. Весь день я был счастлив. Внутри, в подреберье, где живет душа, было прохладно и тихо».
Да, красиво, красиво.
Красиво, вот самое главное, да, видите, вот оно, наконец-то человек донашел вот это. Оказывается, там где-то что-то есть, и оно вот так вот хорошо ему стало. В следующий раз он нес уже 8 кусков хлеба, 2 ломтика сала, старую консервную банку, набитую тушеной картошкой. Все это он сэкономил, когда мать отворачивалась. Ну, появилась отрыжка, инвалидка такая, выпросил у него все, он ей все отдал. Остался только маленький кусочек хлеба. Ну что, он с ним пойдет, что ли? А шкелетник там ждет. Из досады я съел этот хлеб. Он неожиданно был очень вкусен и ядовит. Целый день после него я чувствовал себя отравленным. Как я мог? Вырвал изо рта у голодного. Как я мог? А с утра глянул в окно, а там уже 3 шкелетника. Он только к ним выходит, отец. Ты дал ему хлеба? Да. И подумал, да, отец бьется с врагами, а он их подкармливает. Сейчас он скажет, что ж ты, Володька, предатель, предаешь. А почему этому? Этот подвернулся. Подвернется другой, дашь? Не знаю. А хватит ли хлеба накормить всех? Я молчал. У страны не хватает. Чайной ложкой море не вычерпаешь. Отец легонько толкнул в плечо. Иди играй. Ну и когда к нему все повадились, да, раз он такой глупый мальчишка, то он не выдержал и, когда все на него навалились, заорал. «Уходите, сволочи, гады, кровопийцы, уходите!» Эта истерика была воспринята доходягами как полное излечение от мальчишеской жалости. Никто больше уже не выстаивал возле калитки. Я излечился, но зато не мог есть. Мать ругается. «Ироды, корми вас, никак не угодишь!» И финал рассказа. Сидят они с отцом на крыльце, подбежала собака. Сын спрашивает, а чего у собаки как шерсть странно растет? Тут есть, тут нет, клочьями. Плешивец, голодухи. Хозяин сам, наверное, с голодухи плешивец. И меня точно обдало банным паром. Я б нашел самое голодное существо, собака. Отец сейчас вот даже пожалел не собаку, а ее хозяина. Этих-то шкелетников находятся дурачки типа меня. Нет-нет, воровские как-то старушки как-то подкармили, а собаку никто и никогда. И он в следующий раз пришел, принес ей хлеба. И вот он ждал, что она подойдет, никак. Он бросил, прыжок, хлеба нет ни собаки. Во второй раз он ее подманивал, никак. Бросил, прыжок, нет собаки. И так каждый раз. Так и не смог я ее приучить брать хлеб из рук. Я не видел в ее желтых, пустых глазах какого-либо выражения. Похоже, я столкнулся с жертвой времени. Я знал, что некоторые ссыльные питались собаками. Подманивали, убивали, разделывали. Наверное, моя знакомая попадала к ним. Убить ее они не смогли, зато убили в ней навсегда доверчивость к человеку. А мне особенно не доверяла. Воспитанная голодной улицей, могла ли она вообразить такого дурака, который готов дать корм просто так, ничего не требуя взамен, даже благодарность? Да, даже благодарность. Это своего рода плата. А мне было достаточно того, что я кого-то кормлю, поддерживаю чью-то жизнь, значит, и сам имею право есть и жить. Не облезшего от голода пса кормил я кусками хлеба, а свою собственную совесть. Вот он рассуждает дальше. Начальник станции по долгу службы, который ходил в этих скверик, не нашел собаки, так и покончил жизнь самоубийством. Он не смог глядеть на то, что творится. А он вот говорит, поэтому я и выжил, что я нашел такую собаку, да, что вот эта совесть воспалялась, но уже не так болезненно, не опасно для жизни. Вот такой вот гениальный просто рассказ, такие вот яркие картинки. Это обязательно должны знать наши дети. Сразу обратим внимание, здесь нет вот какой-то политизированности, да, хотя вот да, эти страшные вещи, но все равно он как-то смотрит со стороны. Все равно есть, как у Достоевского, вот эта надежда. Как мы говорили, как бы вот страшно не было, есть Бог, есть совесть, можно найти собаку, можно найти. Странно, да, вот для ребенка. Ну, он искал тоже, метался, как у Тендрякова. Но нашел, можно, и выжил благодаря этому, потому что напал на самое главное. Если ты кому-то помогаешь, значит, ты имеешь право жить. И сможешь в любых условиях перенести все самые страшные испытания, что и перенес весь наш русский народ.
Ну, рассказ, конечно, наполнил вот такой христианской идеей любви к ближнему, это очень важно.
Да, несмотря и вот мы... Почему это вечно, да, мы говорим, что...
Ну, а что же в 1937 году, лето 1937 года, рассказ «Параня»?
Да, рассказ «Параня», 1937 год, это репрессии, да. И вот очень интересно, что написано с большим юмором, «Параня» — это местная дурочка, вот, хотя речь идет все-таки о сталинских репрессиях. И это опять... Такая странная позиция. Вспомним Шолохова, да, они сражались за Родину. Это, помню, меня когда-то тоже очень удивило, как можно, да, война, и вдруг так много юмора. Вот, вот так и здесь, потому что, видимо, вот автор смог отстраниться и посмотреть, что действительно время было какое-то абсурдное, немножко диковатое. И вот все знают о сталинских репрессиях, но он какой хитрый ход выбрал.
Да, вот через дурочку.
Через дурочку, да, интересно. Там суть рассказа в чем? Значит, станция опять, стоит столб, на нем радио, и в этом радио с утра до вечера одно и то же. Побеждать мы не устали, побеждать мы не устанем, краю нашему дал Сталин, мощь в плечах и силу встань. То есть вот эти песни, они с утра до вечера боевые, воспевают Сталин, а под... этим репродуктором обычное увеселение. Все смеются над местной дурочкой. Она, значит, когда появилась, говорила, что она невеста Христова, и все к ней вот пристают. Она ищет защитников. Сначала искала у баб деревенских, но они не всегда помогают. Потом, значит, говорит: Ване Душному, пожалуй, милиционеру. А все стали говорить: Ваньке, она это, твоей невестой хочет быть. Ваньке стало как-то неудобно, и он старался это стороной обходить. Потом Зорька Косой там был, он сидел в этой, в Тошниловке, вот чайной. Кстати, у нас на станции так же называли, очень, как бы, эта атмосфера времени хорошо
передает. Через язык передает.
Да, да, вот этот он сидит в этой Тошниловке, в окна, он, говорят, убил двоих. Ну, сидел там года два, это опять вот намек на то, что в сталинские времена именно вот так относились к уголовникам. И он иногда только заступался, а так как по радио всегда остальные, она взяла и сказала: Сталин мой жених. И все были в ужасе, не знают, как поступать.
Да что теперь делать?
Да, и что теперь
хорошо
делать?
Хорошо это или плохо?
Все упивались, да. Ее, значит, милиционер арестовал, а слухи пошли, как он арестовал. Она же хвалила Сталина, не ругала, невеста же, все же нормально. Милиционера арестовали. Ну, ничего себе, а что же тогда делать-то? Вот. Да, ее посадили, и, видимо, допросили. И когда она вышла, у нее новый мотив появился. Вжик-вжик, свержение, покушение на Сталина. И она стала тыкать пальцем на кого-то. И кого ткнет? Того сразу сажают. И автор пишет: сажали не потому, что дурочка указывала. Она-то не указ, а потому что это обсуждал весь народ. А то, что прошло через народ, то свято. Раз весь народ говорит, а народ, правда, говорил, потому что дурочка указала пальцем. Видите, какой ход сделан интересный, да? И вот и так и весь рассказ всегда сажают. На кого-то ткнет, все там убегают, значит, Параня там пришла, например, к клубу, где должен был фильм идти, села на крыльцо, и в клуб никто не пошел. Она зашла в магазин, и всех оттуда как ветром сдуло. Вот, ей продавщица сразу: старая конфета, поешь, поешь. А молодая держала в руках нож. Она увидала, закричала: нож, нож, свержение, покушение. Все. Эту молодую на следующий день арестовали. Ну и заканчивается рассказ. Вот она на Зорьку Косову опять наткнулся. Только рот разинул, а Зорька Косой не дурак. Он ее убил. И на суде Зорьку спросили: ты за что убил? Он говорит: так что, я дурак, что ли, по 58-й статье-то? Она по умственной отсталости меня во враги народа бы записала. А тут смертоубийство, милое дело, статья там такая. Пару лет дадут, отсижу, все нормально. Вот так это заканчивается. То есть, видите... Вот Тендряков, видимо, не нашел, да, другой формы, как только посмеяться над абсурдом. Вот, да, надо же, до такого дошло. Дурочка указывает пальцем. Ну, действительно, я же помню, у нас в селе сажали священников. Вот, там хотели сбросить бомбу на Красную площадь. Или там были агентами японской разведки. В нашей
священники
деревне.
Русские.
Да, в нашей деревне, понимаете. Поэтому, ну, конечно, это, видимо, вот этот абсурд, он и постарался в таком рассказе нам показать. Поэтому... Ну, мы не успеваем, да мне очень хочется вам все прочитать, но, дорогие наши слушатели, мы еще раз, значит, напоминаем, что Тендряков написал замечательные 4 рассказа, называются «Пара гнедых» про коллективизацию.
«Хлеб для собаки».
«Хлеб для собаки», да. «Голод 33-го», «Параня», 37-й год, и вот мы не успели, да, Донна Анна. Ну, там главная мысль, что вот то, что там офицер вывел роту и ее всю положили, он верил. И когда его расстреливают, он будет кричать: «Расстреляйте того, кто создал фильм довоенный, если завтра война». Почему? Потому что там ура, у нас Будённый, у нас шашки, война будет длиться одну неделю. Он верил. И он говорит: я верил. И вот это очень важно. Видите, он как повернул сегодня, любит говорить, что да, вот мы там слишком большими жертвами выиграли. Но что же делать? Нам так внушили, они искренне в это верили. Поэтому он молодец, он очень глубоко копает. Мы вам рекомендуем почитать эти рассказы.
Дорогие друзья, сегодня в нашей программе «Уроки русской литературы» был Николай Алексеевич Лобастов. Я напоминаю, что Николай Алексеевич, возможно, предстанет перед вами во плоти, если вы придете на серию встреч, которые планируется провести
в Доме писателей.
В Доме писателей. Это на Комсомольском проспекте по адресу Комсомольский проспект, 13, в Москве, конечно. Но когда это все будет, как часто будут организованы встречи, вот такие творческие встречи, можно об этом узнать подробнее на сайте фонда Столыпина, если туда зайти.
Да, дело в том, что я очень много уже поездил по школам, а в Москве еще не выступал, так что вот теперь есть такая возможность, кому интересно побеседовать, приходите.
Вела программу Елена Николаевна Себина, преподаватель православной классической гимназии «Радонеж», и мы с вами сегодня прощаемся с автором Владимиром Федоровичем Тендряковым, ну и желаем вам новых открытий в русской литературе.
А с нами, я надеюсь, не прощаемся.
Конечно.
Всего самого наилучшего.
Храни Господь.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».